Здравствуйте, меня зовут Лена Ванина. Я журналист, киносценарист и ведущая подкаста о документальном кино, который «Арзамас» делает вместе с «Битфильм Фестивал» и сервисом «Винг» от Ростелекома. Этот подкаст о том, как режиссеры-документалисты по-разному видят реальность и показывают ее нам. Кстати, на сайте arzamas.academy, кроме самого подкаста, есть расшифровки всех выпусков и несколько дополнительных материалов, которые помогут вам разобраться в документальном кино и найти фильмы именно на ваш вкус. В этом выпуске мы говорим о фильме британского режиссера Джеймса Марша «Человек на проволоке». Фильм этот вышел в 2008 году, а рассказывает о событиях 1974 года, когда французский канатоходец Филипп Петти тайно поднялся на самый верх башен Близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, натянул между ними канат и 45 минут ходил по нему без всякой страховки. Башни в тот момент не были достроены, но уже были самыми высокими зданиями в мире. О фильме «Человек на проволоке» мы говорим с кинокритиком Алексеем Медведевым.
Привет-привет.
Фильм основан на автобиографической книге Петти «Достать до облаков». Сам режиссер Марш говорил о нем как о сказке. Это история мечты человека, который узнает о башнях-близнецах из газеты, когда их только начинают строить. Тут же понимает, что должен пройти между ними, и в конце концов делает это.
Давным-давно. Так обычно начинаются сказки. А моя история и есть сказка. Тогда я был молодым 17-летним парнем с плохими зубами. Я сидел в одном из безликих коридоров стоматологической клиники во Франции. Коридор освещался маленькой сороковатной лампочкой, и там сидят пожилые леди, и люди робко рассматривают журналы. Было тихо, и внезапно я замер, потому что я открыл газету на одной из страниц и увидел нечто великолепное, нечто, что меня вдохновило. Я увидел две башни. В статье говорилось, однажды эти башни будут построены, их еще нет. А когда будут, они будут самыми высокими в мире.
Ты правильно сказала слово «сказка», и я думаю, что мы к сказкам еще вернемся, потому что там есть много сказочных мотивов. Но начнем мы с того, что есть очень хорошее американское выражение, которое часто употребляют критики – «краудплизер». Да, то есть на русский можно приблизительно перевести как «всеобщий любимчик». Конечно, этот фильм, он, почему мы о нем говорим, я думаю, что этот фильм, который небывалую популярность имел у всех. Это фильм, который может понравиться всем. И критикам, среди там 130 рецензий на него нет ни одной отрицательной. И зрителям он регулярно получал призы зрительских симпатий на всех фестивалях, где участвовал. И американским киноакадемикам, которые дали ему «Оскар» в 2008 году. В этом плане этот фильм в своем роде, конечно, уникальный. И уникальный он, думаю, что прежде всего благодаря герою, благодаря истории. Потому что если говорить о режиссере Джеймсе Марше, он, кстати, не только документалист, он довольно много игрового кино снимает. Мы могли видеть «Вселенную Стивена Хокинга», неплохой фильм, который был у нас в прокате. Только что вышел у нас сравнительно менее удачный фильм, который называется «Король воров». Но и документально у него действительно были заметные работы. Но сказать, что это как бы человек, который схватил все звезды с неба, я бы так не стал. Это хороший, крепкий профессионал, что мы еще увидим, анализируя то, как этот фильм сделан. Но история уникальная, она выводит вот этот фильм на совершенно новый уровень.
Обычно, когда у вас появляется мечта, объект мечтаний становится осязаемым. Он там, он идеален, но он там, издевается над вами, смотрит на вас. Но объекта моей мечты еще даже не существовало.
Если говорить о том, как эта история рассказана, то, конечно, этот жанр можно назвать документальным блокбастером. Это очень узнаваемый жанр фильмов. Не только в Америке такое кино снимают, но снимают его и в Европе. Допустим, такой режиссер, как Тома Бальмес, француз, там с фильмом «Счастье». Такой режиссер, как Барт Лейтон, с фильмом «Самозванец». Вот они работают в том же стиле. Чем этот стиль характеризуется? Прежде всего, ну, как бесстыдным отступлением от принципа документальности. То есть то, что, за что, предположим, Марина Александровна Распешкина, основатель, как бы нашей ведущей киношколы документального кино в России, просто бы человека
распяла,
настучала бы дубинкой по голове. Это огромное количество реконструкций с участием актеров там, где нет возможности проиллюстрировать события хроникой. Это это большое количество закадрового текста, но здесь, правда, плюс заключается в том, что весь этот закадровый текст произносится в интервью, но все эти интервью, они, в общем, как бы постановочные, то есть люди, одев свои лучшие костюмы, садятся перед камерой и начинают рассказывать, как все было дело. То есть такой жанр достаточно традиционный и для нас более привычный в теледокументалистике, а не в арт-документалистике, которую, ну, понятно, мы там синефилы-критики предпочитаем. Еще один момент – это, конечно, музыка. То есть ты вот в музыке, как ты, может быть, наши слушатели, которые уже видели и посмотрят этот фильм, Джеймс Марш ни в чем себе не отказывает. Он берет самые как бы вот использованные и в хорошем смысле попсовые мелодии. Он просто берет всего Майкла Наймана, которую, то, что он написал для Гринуэя, лучшие мелодии. И один раз это очень здорово работает, когда, собственно говоря, на эпизоде, где Филипп Петти переходит вот эту ужасную пропасть между двумя башнями, там используется знаменитый мемориал Майкла Наймана. Это та мелодия, которую мы знаем по фильму «Повар, вор, его жена и ее любовник» в Гринуэе. Но на самом деле изначально это был именно реквием. Реквием, написанный там по поводу гибели итальянских болельщиков. И то, что это реквием, это немножко возвращает нас к последующей судьбе башен-близнецов, о которой в фильме ни слова не говорится. Все работает синхронно, все работает в унисон, потому что если мы говорим о сказке, ну, что такое структура сказки, да, там не будем терзать тень пропа, но мы все понимаем, что речь идет о каких-то фундаментальных архетипах, о мифах, о фундаментальных сюжетах, по которым развивается наша жизнь и наше мышление. В конечном счете речь идет о жанре. Да? И поэтому очень важное решение, которое, насколько, ну, если судить по каким-то интервью, принял Джеймс Марш, это делать это как жанровое кино. Это сделано как кино, тот жанр, который в Америке называют heist movie, да, кино об ограблении. Ну, классический пример, там, «12 друзей Оушен», предположим, или там «Как украсть миллион», там, с Питером О'Тулом, да. Но в большей степени даже «12 друзей Оушена», потому что речь идет о том, что как бы собирается команда таких разных индивидуальностей, каждый из них привносит в эту команду что-то свое, подбираются технические средства, это такой как бы непременный этап, потом все планируется.
Рисуются схемы. Они проникают нелегально туда, куда, значит, им придется проникнуть.
В нужный момент все идет на смарку, как бы, да, все планы оказываются нереализуемыми, все расчеты оказываются ложными, все надежды идут прахом для того, чтобы в финале все-таки герой силой своей как бы харизмы, воли и решимости ситуацию спас и совершил тот подвиг, к которому он готовился практически всю свою жизнь. И это очень интересный жанр именно в документальном кино. Я сейчас объясню, потому что я по роду своей деятельности занимаюсь много документальным кино и кинофестивальным посланием к человеку, и очень ловлю такие зрительские фильмы, которые построены практически как игровое жанровое кино. Вот несколько лет назад я показывал в России один фильм такого американского режиссера Луи Психоэса, который назывался «Бухта», и который реально был снят как Джеймс Бонд. Несмотря на то, что никакого Джеймс Бонда там не было. Там была история активистов по защите природы, да, и животных, которые с помощью всяких секретных приспособлений, камер ночного видения, бесшумных вертолетов и прочих каких-то абсолютно шпионских штучек проникают в бухту, где в Японии до сих пор, вопреки международным нормам, идет истребление и убийство дельфинов для того, чтобы их употреблять в пищу. Японцы считают, что это их как бы традиция, и вот они имеют на это право, и это всячески скрывается, но тем не менее как бы присутствует. И вот это был настоящий, в документальном кино, настоящий Джеймс Бонд, как бы той же, если не с большей степени саспенса, потому что мы понимаем, что все это на самом деле происходит. И в этом фильме, в «Человеке на проволоке», также этот саспенс возникает, также он присутствует, также мы видим эти реконструкции, мы слышим отчеты очевидцев, участников, мы видим, как это планировалось технически, и это все приводит к тому, что в документальном кино возникает вот такая хорошая жанровая подоснова, то, что делает его чрезвычайно увлекательным. Там, этот фильм, он собрал там, $5 миллионов в прокате. Может быть, это не так даже много, есть документальные фильмы, которые собирают и больше, но все равно это то, что утверждает за документальным кино, как бы и зрелищность, и умение понравиться зрителю.
Итак, мы под парусиной, замерли как неживые, и вот подходит охранник. Видит ли он нас? Слышит ли он нас? Видел ли он движение парусины? Но охранник подходит и прислоняется к балке. Кажется, он в каком-то шаге от нас. И я слышу потрескивание его рации, слышу, как он достает сигарету. И так близок звук зажигалки и его первой затяжки, горение кончика сигареты. Он будто почти прислонился к моему уху. И мы буквально замерли, мы не дышим.
А до марша так делали? Ну, в смысле, какие-то резонансные работы были, которые были вот с точки зрения жанра так сделаны?
Смотри, если мы как бы будем говорить о 50-х, 60-х годах, то это прежде всего, конечно, авторская документалистика, которая сделана в обратном стиле, в стиле прямого кино. То есть то, что делается как бы в подчеркнуто документальной манере, без реконструкции, без закадровых текстов, без музыки, фильмы наблюдения за реальностью как таковой. Но начиная, вот скажем, с 80-х годов, есть такой замечательный автор американский Эрл Моррис, вот он начинает делать вот именно такие документальные блокбастеры. Вот один из его фильмов «Тонкая голубая линия» — это как раз как бы пример такого сложно-постановочного документального кино, где есть все: интервью, и реконструкции, и история, и жанровые элементы, и саспенс, и даже как бы выход за пределы кинематографа.
Хорошо, что ты привел в пример «Тонкую голубую линию», потому что мы как раз ее обсуждали в другом эпизоде нашего подкаста. Так что, если вы этот эпизод еще не слушали, его можно найти в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy.
Что же говорить о жанре реконструкции в принципе, то, конечно, все началось, как всегда, с Люмьеров и Мельеса. Там Мельес, кажется, снимал «Коронацию» там Эдуарда.
«Коронация короля Эдуарда VII», да.
И он снял этот фильм с актерами за пару дней до того, как коронация произошла, для того, чтобы в день коронации как бы выдать это за документальный фильм того, что происходит как бы в данный момент, потому что, естественно, никакого прямого репортажа не было, и там прямого эфира невозможно было устроить. Вот он устраивал прямой эфир с помощью такой реконструкции. Ну, там, можно привести в пример, не знаю, фильм Луиса Бунюэля «Земля без хлеба», да, который во многом, конечно, как бы, да, это фильм там об испанских крестьянах, живущих в бедности, высоко в горах, да, фильм во многом, конечно, постановочный, это просто видно, но тем не менее люди играли самих себя, люди играли в тех обстоятельствах, которые им привычны в жизни. Так что это традиция давняя, но именно в жанре такого интертейнмента я начал замечать это уже с нулевых годов, что это активно используется для того, чтобы документальное кино могло конкурировать в том числе с игровым кинематографом и в прокате, и на телеэкране, и в интернете.
То есть это борьба за зрителей?
Ну, конечно, да. Вот, ну, когда появилось телевидение, кино стало бороться за свою популярность с помощью там широкого экрана или там зрелищных фильмов, типа там «Клеопатры» или «Спартака» из тех эпох, которые невозможно показать и невозможно увидеть в хронике или там в документальном варианте. Точно так же и здесь, когда телевидение распространилось повсеместно, распространился интернет, любая информация, любые истории стали доступны максимальным образом, документальное кино обратилось за помощью к своему старшему, в кавычках, брату, киноигровому, для того, чтобы стать не менее увлекательным, чем игровые фильмы.
Понятно, что этот вопрос, наверное, даже некорректный, Но все же, когда, где же тогда проходит вот эта грань документального, недокументального? Да, вот ты сказал уже, что Марина Александровна бы убила бы режиссера, если бы он стал так снимать кто-то из ее учеников. Но тем не менее, да, вот мы здесь видим и реконструкции, и повторенную историю. Да, что тогда нам все еще позволяет это кино называть документальным? И можно ли вообще так ставить вопрос?
Ну, понятно, что там разговоры о том, что стирается грань между документальным и игровым, они тоже идут как бы не первое десятилетие, и это все полемика, которая уходит в далекое прошлое. Достаточно вспомнить знаменитый афоризм Годара, что любой игровой фильм можно рассматривать как документальный фильм, снятый об актерах, которые там что-то выделываются и что-то изображают на съемочной площадке. Точно так же любой документальный фильм можно рассматривать как игровой фильм, кроме там фильма, снятого скрытой камеры, потому что если люди знают, что их снимают, наверное, они себя ведут немного иначе, наверное, они как-то рефлексируют это присутствие наблюдателя. Но ничто нам не мешает пользоваться самым наивным операционным критерием, если речь идет о реальной истории, если мы в фильме видим реальных людей, которые пережили эту реальную историю, это настоящий, не сконструированный опыт, то речь идет о документальном кино.
Это абсолютно невозможно. Не только пройти над пропастью. Я, вероятно, едва ли думал об этом, но пронести незаметно едва ли не тонну оборудования, несколько часов устанавливать канат, укреплять его, это совершенно за пределами человеческого понимания. Но что-то изнутри дернуло меня вперед, прикоснуться к этому зданию.
Чуть-чуть поясню про вот этот момент проникновения в здание башен-близнецов. Это было очень важно и для самого героя. Он говорил во многом, что вот это незаконное, нелегальное как бы попадание в те территории, где он делал свои перформансы, наверное, так можно их назвать, это для него какой-то очень важный аспект. То есть, видимо, это можно назвать таким завоеванием пространства. Эти границы, они не для него. И действительно, операция, которую они провернули, чтобы попасть в башню-близнецы, она довольно феноменальная. То есть там нашли человека, который работает в этом здании, с его помощью подделали пропуск, пронесли тонну оборудования тайком на самые высокие этажи, придумали, как протянуть канат между башнями-близнецами с помощью стрелы, которую пускал один человек, чтобы она с одной башни пролетела на другую, прятались от полицейского 3 часа под какой-то рогожкой, значит, чтобы он их не заметил. Ну, то есть это тот самый фильм «Ограбление». То есть фактически это ограбление без ограбления, да? И режиссер, конечно, уделяет этому очень много внимания, но при этом невероятно романтизируя своего героя, да, то есть он ни в коем случае не преступник, и даже про это как бы ни разу не говорится. Извините, пожалуйста, но они проник законно, проникли в охраняемый объект, нарушив все мыслимые и немыслимые законы, там вот это же все тоже часть этой самой сказки, про которую вот мы начали говорить, да.
Меня тоже заинтересовал этот момент, как они могли проникнуть в башни Всемирного торгового центра, но я отчасти нашел для себя ответ на этот вопрос. Конечно, это был охраняемый объект, и там им приходилось подделывать пропуск, и там, более того, они там изучали, как должны выглядеть нормальные американские, нет, в данном случае рабочие, потому что они под видом каких-то вот рабочих, обслуживающих здания там проникали. Там, на самом деле, чуть проще у них была ситуация, потому что все-таки выяснилось, что в тот момент даже строительство полностью еще не было завершено.
Так он то как есть, раз, по-моему, да, и говорил, да, что если есть, бы оно завершилось, да, шансов бы не
да,
было.
Да, завершилось, и как бы, да, и все было бы заблокировано охраной, то это невозможно. А так еще, как сказать, да, продолжалась некоторая вольница, то есть все-таки им удалось проникнуть. Что касается незаконности всего этого, то это тоже очень важная вещь, которая как раз сближает вот этот акт, который совершил канатоходец Филипп Петти с искусством. Это один из механизмов, с которым работает именно искусство перформанса и в особенности направление акционизма. Художник нарушает некую норму. Эта норма может быть каким-то общественным табу, там, выходит голым на улицу, или это может быть норма Уголовного кодекса, и задача его нарушить ее так, чтобы вызвать максимальное сочувствие. То есть мы, с одной стороны, понимаем, что перед нами как бы, да, нарушитель, а с другой стороны, мы сочувствуем его настолько, что в нашем сознании сам по себе возникает вопрос, так ли уж справедливы те нормы, в соответствии с которыми мы живем. И если вы возьмете там всех успешных акционистов из нашей истории, и там Александра Бреннера, который рисует доллар на картине Малевича, и там, Петра Павленского, который действительно совершает там акты, не знаю, хулиганства или вандализма, поджигая дверь ФСБ и там пуссирает, то все они работают на этом механизме. Нарушение нормы, которое, тем не менее, может вызвать сочувствие, что ставит саму по себе, в этом и есть задача искусства, как бы, да, поставить под вопрос те нормы, по которым мы живем автоматически, чтобы они, так сказать, да, в каком-то светлом поле искусства проявились. И мне кажется, что в этом плане, конечно, наш канатоходец придумал гениальную акцию, потому что невозможно, как бы, да, ни в чем его обвинить, да, он ничьей безопасности, кроме своей собственной, и там уж совсем гипотетически, что он на кого-то мог свалиться, там, не дай бог. Вот, вроде бы не подвергал, хотя при этом проник в охраняемый объект, не подчинялся сотрудникам полиции, но сочувствие, которое он вызвал, оно было максимальным.
О том, почему поступок Филиппа – это настоящий художественный акт, рассказывает художник Тимофей Радя. Тимофей, пожалуй, самый известный русский художник, работающий на улице, и многие принципы Филиппа ему близки.
Ну, не знаю, конечно, сложно переоценить то, что сделал Филипп. Мне кажется, это великое произведение искусства. Можно назвать это перформансом или скульптурой, или, не знаю, как угодно. Лично для меня супер важно, что он сделал это нелегально. Я бы сказал, что он был дважды без страховки. И если бы он делал легально, для меня бы это выглядело как, если бы он по этому канату ходил со страховкой. Здесь важна чистота жанра, и он полностью ее сохранил. Конечно, поразительна изящность и невесомость этого жеста и огромная тяжелая подготовка, которая в конечном итоге оборачивается какими-то легкими шагами. Мне это очень нравится. Это тактическое, партизанское, что ли, планирование. И круто, что он придумал эту акцию тогда, когда не было особо камер.
Итак, большой гвоздь проходит сквозь мою ступню. 3 дня в постели. Так что теперь я на костылях и думаю, что не трудоспособен. Нет. Наоборот. Это чудесно. Человек на костылях. Вселенная у его ног. Охрана помогает мне. Могу ли я вам помочь? Позвольте придержать дверь. Люди вокруг, присядьте, отдохните. И никто не спрашивает пропуска, никто не скажет, что вы здесь делаете. Это потрясающе. Так что, когда моя ступня уже практически зажила, я все равно часто ходил на костылях.
Одновременно есть чему поучиться.
Рассказывает художник Тимофей Радя.
Трюк с костылем, когда ты на костылях, то тебе везде открывают двери и ничего не спрашивают. Это действительно хорошая идея. Я думаю, что надо будет ее использовать самому.
Я прождал так долго, что когда он наконец-то дал сигнал, я подсознательно беру лук и целюсь в него. Я начал искать стрелу. Ничего. В порыве разочарования я начинаю стягивать с себя одежду и думаю, что почувствую леску обнаженной кожей.
Момент, когда они стреляли из лука, чтобы начать передавать трос, и эта стрела, на которой закреплена тонкая леска, и когда он ее не мог найти... Это очень смешно, потому что в такие моменты я всегда тоже думаю о том, что я идиот и опять не взял налобный фонарик. Был бы фонарик, все бы замечательно нашлось, но почему-то фонарик забыли. Блин, он залез на самую вершину капитализма, и он стал немного выше. Это действительно поэтично, потому что для меня и Нотр-Дам, и Всемирный торговый центр – это воплощение власти, и это архитектура, которая принуждает тебя. Все эти строения – Всемирный торговый центр, соборы, замки, дворцы, пирамиды – это способ протащить власть через время, и он действительно работает с самых древних лет. Как художник он оказался предсказателем и провидцем. Он прошел по этим башням, и потом они рухнули. Он прошел по собору, и он сгорел. Я беспокоюсь за мост в Австралии.
Люди переходили улицу, только чтобы сказать ему: «Вы сделали нам такой подарок. Это было так красиво. Это было как глоток свежего воздуха. Спасибо вам».
Прежде всего, это было здание, которое вызвало крайне негативную реакцию у арт-критиков, у философов. Есть такой философ Льюис Мамфорд, который, по-моему, чуть ли не книгу какую-то разоблачительную писал вот про эти вот ужасные бетонные коробки, которые, значит, дегуманизируют наше городское пространство. И именно благодаря тому, что Пети вот совершил эту самую свою акцию, к башням возникли какие-то, да, гораздо более теплые чувства, и они стали уже восприниматься, как говорят, как такая вот гораздо более симпатичная икона города.
Тут для меня было интересно, что Пети до всех этих вещей доходит как бы интуитивно. Художник, который постулирует это внутреннее, это для него важная часть его как бы системы, его взгляда на мир, а он, как бы не называя себя художником, не называя себя акционистом, абсолютно повторяет все эти нормы, по которым акционизм живет. И в этом, как бы, лично для меня есть некоторая, конечно, красота его жеста, да. Есть ли еще такие примеры, когда, как бы, неосознанно человек, получается, становился художником?
Ну да, вот есть наивное искусство, где люди, как бы, да, не намереваясь, становятся, ну, как бы, мастерами живописи, да, но в современном искусстве это действительно такая штука чрезвычайно редкая, потому что современное искусство, оно все строится на осознанности, да, современный художник, он тогда художник, когда он вышел и сказал: «Я художник», а здесь человек говорит: «Ну, я вот канатоходец, я там с детства вот...» Я клоун, я там шоумен, я там детей забавляю, жонглирую, там... Но в данном случае, как бы, отсутствие у него самого вот этой осознанности, которая ему и не нужна, да, она тут же восполняется как бы обществом, потому что понятно, что все начинают писать, что это самое артистичное преступление столетия. Mm-hmm. Более того, он в Нью-Йорке живет как artist in residence, да, он с тех пор, да, ему там какой-то художественный фонд дал такую возможность, при этом продолжая заниматься, ну, тем, чем он занимается, устраивая какие-то вот такие красочные шоу там с канатоходчеством своим или с какими-то другими трюками и фокусами. Но тем не менее, да, вот получилось так, что он оказался настоящим художником, не делая такой заявки.
Вот представить себе это сейчас, да, вот вообще представить себе акцию такую сейчас, и даже в 2008 году, а не в 2018, 2019, да, довольно сложно. И кажется, что Марш, ну, если не ностальгирует по там тем временам, то, по крайней мере, ну, как-то с любовью и красотой о них говорит.
Да, конечно. Он, ну, сразу видно, что он понимает, что он нащупал идеального героя, такого вот абсолютно безупречного. Действительно, ни в какой, ни как бы ни в корысти, ни в каком там скрытом послании его упрекнуть невозможно. Он даже не снимает свой собственный подвиг, потому что современный художник уж точно бы в первую очередь о чем заботился, о том, чтобы там вся видеодокументация присутствовала в абсолютно полном объеме для того, чтобы там ее потом продать в Музей современного искусства и поднять свой статус. И в этом плане, конечно, я с тобой согласен, что это ностальгия по эпохе. А я когда думал о том, можно ли вот что-то было бы повторить в современной реальности, я прежде всего подумал о том, что отличие наверняка заключалось бы в том, что человек, там, художник или не художник, там, акционист, там, спортсмен или кто-то, кто какой-то там невероятный трюк, привлекающий внимание миллионов людей, показал бы, он наверняка бы это к чему-то приурочил. Угу. Он, это было бы как бы, да, rebel with a cause, да, бунтарь с какой-то причиной, да, со своим резоном, да, там, либо там к борьбе за чьи-то права, либо еще что-то такое. То есть это было бы наверняка изначально задумывалось как медиа-событие. Вот, конечно, та степень чистоты вот этого как бы того, что сделал Филипп Пети, она определяется прежде всего тем, что это изначально как медиа-событие и как месседж, как послание не задумывалось. И это, конечно, да, боюсь, что вот можно только ностальгировать, глядя в прошлое.
Ну, поэтому в этом смысле довольно примечательно то, что когда его снимают полицейские и спрашивают его, почему ты это сделал, зачем, он говорит: «Господи, да как же можно задавать мне такой глупый вопрос? Ни зачем. Меня интересует красота сама по себе». И вот это вот ровно то, о чем ты говоришь, да, вот эта чистота жеста, красота сама по себе.
Он сказал, почему он это делал? Нет. Почему вы это сделали? Я объясню. Все эти «почему?», «почему?» — это было именно то, как я видел Америку. Те самые американские абсурдные вопросы. Я совершил что-то величественное, непостижимое, а получил практичное «почему?». И вся прелесть в том, что у меня не было никаких причин. Почему вы это сделали? Это уже тысячное «почему» за это утро. Просто так.
Кстати, один из самых, мне кажется, вот лучших моментов таких вот маленьких, как вишенка на пирожном этой истории, это то, когда полицейские уже влезают на крышу этих башен, да, и начинают его подмаливать, типа, тогда вот ты иди сюда, и мы тебя, вот, мы тебя снимем. Он подходит к ним, да, как бы почти на расстоянии вытянутой руки, а потом поворачивается и опять уходит. И понятно, что он абсолютно недосягаем для полицейских, и это, конечно, тоже вот фольклорный мотив.
Хочешь поймать меня, вставай на канат, да.
Да, это фольклорный мотив Колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, как бы и от всех ушел, потому что, то есть, это вот такой неуловимый как бы трикстер-художник-канатоходец.
Мы с офицером Майерсом наблюдали за танцором на канате, потому что канатоходцем его не назовешь. Он был примерно на середине пути между двумя башнями. И увидев нас, он начал улыбаться и смеяться. Мы попросили его слезть с каната, но вместо этого он повернулся и пошел обратно к середине. Все были заворожены, наблюдая за ним.
С одной стороны, режиссер снимает такую сказку, и это идеальный герой и так далее. С другой стороны, он довольно отчетливо там показывает как бы неоднозначность его личности. В смысле, прежде всего, в этой истории любви с его девушкой, которая абсолютно с ним, за него, и вот она его всячески поддерживает, и там вместе с ним по канату ходит, репетирует. А он, значит, ее отсылает, когда она ему мешает, говорит, ты со мной не поедешь, ты мне будешь мешать. И первым делом, собственно, после того, как он слезает с этого каната, спит с какой-то другой девушкой, чтобы уж как бы и с восторгом потом
да,
об этом рассказывать.
Да, это какая-то трагикомическая совершенно история.
И как бы с восторгом в глазах рассказывать, ну, чтобы уже насладиться этим моментом полностью.
И да, все закончилось водяным матрасом где-то на верхнем этаже. Но я хотел получить лишь короткий момент этого наслаждение для плоти. Как отвратительно. Но я прошу прощения, в то же время это и прекрасно.
Конечно, когда мы говорим о том, что Пити идеальный герой для фильма, это не значит, что он идеальный человек, да? Конечно, тут вот эта степень как бы его неосознанности и самозабвенности, с которой он как бы преследует свою мечту, она как бы важна, да? И иногда он выглядит и глуповато, и ну, и наивно, и, может быть, совершает поступки, которые стоило бы осудить или как минимум поставить под вопрос с моральной точки зрения. Но вот в этом как бы секрет, да, его обаяния, что вот он оказался таким человеком, который способен сделать вот этот чистый жест, потому что он больше ни о чем не думал. А самое главное, вот метафора, которая, мне кажется, вот здесь присутствует, почему само зрелище человека, идущего по каналу, то почему она нас завораживает? Угу. Прежде всего, это как бы опасность, это невероятная ловкость, это какой-то вот человек, который преодолевает свой страх. Но в этом, мне кажется, есть еще какая-то более глубокая вещь, которая связана с вот этим ощущением равновесия, колеблющегося равновесия, которое в любой момент может быть нарушено. Потому что если там обращаться к каким-то философским материям, вообще можно сказать, что само явление жизни как бы на Земле – это, так сказать, следствие какого-то необычайного равновесия противоборствующих сил, которое возникло только там на одной планете из бесчисленных триллионов других планет. Если бы там размер, заряд электрона был бы чуть другим, то там молекулы воды не могли бы стать основой там для жизнедеятельности нашего организма, или гравитация была бы чуть другой, там не появились бы люди такие, какие они есть. Весь вот этот принцип как бы тончайшего равновесия, создающегося из деятельности противоборствующих сил, это и есть, ну, вот какая-то вот метафора феномена жизни, которая, с одной стороны, хрупкая, а с другой стороны, упорная, и вот это равновесие держит. Совсем как канатоходец, который идет по своему канату и вот-вот упадет, но не падает, потому что мы же живем в этом ощущении, что вот-вот все рухнет, там, вот-вот уже жить так дальше дальше невозможно, и там вот, вот и там и экология, политика, и все плохо, да, а жизнь-то продолжается, да, вот в этом непостижимом равновесии. И в этом плане, мне кажется, вот в этом основная метафора фильма, потому что там в финале стоит такая простенькая фраза, что идти по канату – это значит жить на пределе.
Для меня это так просто, так естественно, что жизнь должна быть прожита на грани. Нужно быть мятежником. Отказываться, не ограничивать себя правилами, отказываться от собственного успеха, не повторять самого себя, воспринимать каждый день, каждый год, каждую идею как настоящее приключение. И тогда вы проживете свою жизнь на туго натянутом канате.
Тоже против этого ничего не возразишь. Понятно, что это какой-то замечательный этап. Такой психологический этюд про человека, который берет от жизни максимум ощущений. Но если вот как бы брать более глубоко к каким-то, опять-таки, сказочным мифологическим архетипам уходить, то мне кажется, что канатоходец — это метафора вот этого тонкого равновесия, которое в любой момент может быть нарушено, но все-таки каким-то сказочным, невероятным образом продолжается, и благодаря этому продолжается сама жизнь.
На этом мы заканчиваем. Меня зовут Лена Ванина, а за этот разговор большое спасибо кинокритику Алексею Медведеву. Над подкастом работали редактор и звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Ирина Клитеевская, звукорежиссер Александр Ситушкин, фактчекер Вера Едемская, расшифровщик Кирилл Гликман и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. В подкасте использованы фрагменты фильма «Человек на проволоке». Подкаст подготовлен в честь десятилетия фестиваля документального кино о новой культуре «Бит Фильм Фестивал» при поддержке сервиса «Винк» от Ростелекома.